Слава Господу! Мы здесь уже почти неделю, так быстро летит время. И я благодарю Господа за все, что Он нам давал, все, что Он нам дает, за все, в чем Он нас благословил. Я благодарю Господа за то, что это время такое насыщенное, что мы все усталые, и я очень радуюсь, что при всей этой усталости наша молодежь устает быстрее, чем я. Они сегодня не выдерживали и уходили спать. А мы, по милости Господней, стоим и будем стоять по милости Его. У меня на сердце сегодня говорить на один стих из 5 главы Евангелия от Матфея. Это 3 стих, здесь написано так: «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Этими словами начинается Нагорная проповедь. Одно из удивительнейших, величественных и прекраснейших мест Библии. Хотя очень трудно говорить о Библии, что в ней прекрасное и что в ней прекраснее. Но это одна из удивительнейших проповедей Сына Божьего, в которой изложены все основы Царства Небесного. Не только моральные, но принципиально здесь Иисус Христос в такой достаточно компактной, собранной форме изложил те основные мысли, которые потом многократно, многообразно, различным образом раскрывает нам Ветхий Завет. Здесь можно много найти из мыслей апостола Павла. Иисус Христос построил Нагорную проповедь, с которой начинаются эти слова. В форме мидраша. Мидраш – это такое очень характерное для еврейских учителей раввинов комментарий на Ветхий Завет. Нагорная проповедь в этом смысле построена в форме мидраша на 10 заповедей Моисея. Но надо сказать, что тот, кто его комментировал или использовал эту форму, он сделал из этого совершенно не комментарии. Это величайшее откровение самого Мессии, обещанного Израилю, Бога, пришедшего на землю, всего то, что с того, что составляет наши отношения с Ним. Он взял это место, 10 заповедей, которые составляли основу Ветхого Завета, и открыл в ней все то, о чем псалмопевец говорил: «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна», и поставил в основе этого комментария откровение о себе, как о Сыне Божьем. Мы не всегда обращаем на это внимание. Мы больше смотрим на то, что Иисус говорит. Но если вы когда-нибудь прочитали это место еврейским раввинам, они обратили внимание прежде всего на то, как он говорит. Есть немало мест, которые приведены в Нагорной проповеди, и их можно встретить уже в Ветхом Завете. Но никто и никогда не позволял себе говорить: «Написано, а я говорю вам». Это слова Творца неба и земли. Это слова Бога, пришедшего на землю. Это слова того, кто говорил через Моисея, и на этой горе Хариф, давая Израилю детоводителя ко Христу, пришел наконец, чтобы раскрыть всю ту полноту заповедей и показать не только ее внешнее значение «не убей», но открыть сам дух Бога живого, дух любви, чистоты, святости и целомудрия, которые мы приняли от Бога. Слава Господу! И в основе, самым первым из этих стихов стоит «блаженные нищие духом». Я хочу сказать, вы можете понять, что я говорю. Это идет как комментарий, в начале особенно, на 10 заповедей. Но почему-то, если мы так посмотрим, эти комментарии начинаются с 6 заповеди. А где же первые 5? И вот первые 5 заповедей, на место их встают заповеди блаженства. Потому что все наше отношение с Богом, оно определено не просто богопочитанием, но верой в Иисуса Христа. Если вы внимательно прочитаете заповеди блаженства, я думаю, вы без особого труда заметите, что они описывают портрет какой-то личности. И эта личность – Сын Божий, слава Господу. Это Он был муж скорбей, это Он кроткий царь, это Он, принесший нам мир, это Он, кто возлюбил правду и возненавидел беззаконие, и стал для нас источником прощения и величайшей радости, как говорит псалмист, псалмопевец, виноват. Он указывает на это. Он показывает нам, что не делами закона, но верой в Иисуса Христа. Эти слова на самом деле учат нас, как верить и как из того, кто стал источником благодати и истины для нас, пить эту благословенную благодать, которая является не только нашими чувствами, переживаниями, но открывается нам, как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в истине, для того, чтобы, живя этой живой истиной, взирая на Иисуса Христа, мы могли пить из этого живого источника Сына Божьего, пришедшего на землю, насыщаться им, иметь общение с Богом и правильно подойти ко всему тому, что Бог спрашивает в нашей жизни, открывая нам впоследствии основы новой заветной морали и основы нашего правильного, здорового стояния в Боге и служения Богу Духом. Слава Господу! И в этой связи я хочу сказать слова, которые стоят в самом начале. «Блаженны нищие духом, ибо их Царство Небесное». Они нуждаются в том, чтобы мы на них обратили серьезное внимание. Потому что если заповеди блаженства, как я сказал, являются установкой веры, то первым шагом в этом направлении является необходимость духовной нищеты. Я думаю, каждый, кто читал эти слова открытым сердцем, он чувствует в них какую-то удивительную притягательную силу. Даже тогда, когда мы это не понимаем. С другой стороны, эти слова, они несут в себе какой-то смысл, который нам очень часто кажется непонятным и даже соблазнительным. Но на это важно обратить внимание и прежде всего правильно понять эти слова. Мы проповедовали где-то, я сейчас не помню где, еще в начале перестройки, в конце 80-х, в начале 90-х годов, я говорил на эту тему во время евангелизации. Ко мне подошел такой солидный, представительный мужчина и сказал мне: «Проповедник, вы почему нас обманываете?» Я говорю: «Как так? Вы говорите, блаженны нищие духом, это же совершенно неправда. Вы посмотрите на людей, которые с вами пришли. Да разве это нищие духом, которые ничего не имеют люди? Разве это люди, у которых пусто за душой? Вы посмотрите, какие духовно богатых людей вы нам привезли. Зачем вы нас обманываете?» Я посмотрел на него, улыбнулся, сказал: «Вы, наверное, неправильно понимаете это место. У нас такое бывает представление. Христос не сказал «блаженны опустошенные душой». Христос сказал «блаженны нищие духом». Речь не идет об опустошении, о какой-то такой бедности, когда ничего нет за душой. Речь идет о вере. Речь идет о вере. Речь идет о нашем отношении с Богом. Речь идет о том, с чего начинается вера. И вера-то как раз не начинается с того, что мы обычно думаем, когда говорим о вере. Мы, когда говорим о вере, мы обычно думаем о том, что вера – это то, что может взять что-то у Бога. Да, вера, дерзновение они могут взять у Бога. И Бог по вере дает больше, чем мы ожидаем. Но вера начинается не со взять, а вера начинается совершенно с другого. Вера начинается с того, чтобы верить в себя Богу, довериться Богу. Вера начинается с того, чтобы посмотреть на Бога глазами сердца. Что это так? Об этом очень хорошо говорит, опять-таки, комментарий самого Христа на повествование из закона, из Торы, относящиеся к змею медному. Если вы посмотрите, то Моисей вознес медного змея в пустыне, там тоже были змеи, там были змеи, которые жалили, и каждый, кто смотрел на этого змея, он получал исцеление. Христос говорит, что так должно быть вознесено Сыну человеческому, чтобы всякий верующий, заметьте, на месте смотрящий, поставленный верующий, не погиб, но имел жизнь вечную. Вера – это прежде всего смотреть. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера – это то, что способен воспринимать дух человека, очи, сердце его, смотрящие на Христа. Эта вера – это великая сила, когда человек смотрит на Христа, надеясь. Когда человек смотрит на Христа, учась. Мы тут ездили с нашей молодежью, и после одного момента я им сказал, вы когда заходите, мы зашли в православную церковь, вы когда заходите в святыни других религий, вы не шагайте сразу на середину, вы станьте с краешку и посмотрите, как живут на этом месте люди. Мы люди евангельские, мы понимаем значение, уровень конфессий, но все-таки, приходя в другое место, мы должны посмотреть, что составляет благочестие этих людей. Точно так же мы должны смотреть на Христа. И там не будет просто обрядовая религия, но там будет высочайший уровень научения. Когда мы смиряемся и ставим себя в зависимость от Христа, когда мы начинаем смотреть и учиться у Него, когда мы не спешим сделать какой-то шаг, даже там, где Бог уже простил нас, благословил, наполнил благословением, мы в страхе и трепете, благодаря Бога, учимся ходить по следам Его. Учимся научаться от Него, не сразу делая в простоте, но в умоленности сердца, становясь внимательными. Вы знаете, когда утка родит утят, они топ-топ-топ-топ за ней шагают. Это очень важно. Знаете, иногда бывает подвох, когда утки подлощат цыплят. Они также за ней, она в воду, а эти плавать не могут. Но у нас Господь, которому все подвластно, Он знает каждый шаг. Он хочет, чтобы открывшееся для Его любви сердце, принявшее эту любовь в страхе и трепете, училось от Него. Вера, настоящая нищета духовная – это зависимость от Бога. Это понимание этой зависимости. Так написано, что ты имеешь, чего бы не получил. У нас нету ничего, чего бы мы не получили. И на самом деле я вспоминаю очень часто свой приход в церковь. Это было давно. 34 года назад почти. Я понимаю, что Бог что-то сделал в моей жизни. Благословил меня, поставил на служение. Но Давид когда-то вспоминал постоянно, кто есть человек, что ты помнишь его. Он смотрел на это прошлое. И очень часто вспоминаю, как я пришел в церковь молодым человеком, наверное, слабым и немощным в глазах тех сестер, которые слушают меня как служителя сегодня, которые молились за этого молодого человека, который был в два раза худее, чем я сегодня. Моложе смотрели и молились за меня. Я вспоминаю это время благодати. Когда-то много лет спустя мне Господь сказал, всегда приходи ко мне, как в первый раз. Я к Нему пришел в первый раз и сказал, Господи, у меня ничего нет, кроме грехов. Если Ты меня не прогонишь, я пойду за Тобой. Он меня не только не прогнал, Он дал мне служение. Он поставил меня на труд. Я все время знаю, я этого недостоин. Слава Господу за Его великую милость. Нищета духовная – это наша зависимость от Бога. В конце концов, никто не дал тебе и мне удостоверение для Нового Иерусалима. Никто не выписал тебе на бумаге свидетельство «Прощаются грехи». И даже как та женщина, мы не слышали голос Христа во плоти. Но мы верились Его любви, мы верились Его крови, и мы знаем на основании Слова Божьего и откровения Сына Божьего о себе, мы не будем постыжены, слава Господу. Это очень важно. Это же самая нищета духовная, она делает нас учениками Христа. Это же самая нищета духовная, она становится для нас величайшей защитой от самого страшного греха и величайшей опасности для каждого христианина. Что я имею в виду? Гордость. Это страшнее блуда, пьянки, убийства. Это самое страшное, особенно для человека, имеющего духовный рост. Дьявол не подойдет, так я думаю, ко мне, как к епископу, и скажет, пойди напейся. Но у дьявола есть более тонкие методы. Поднять, превознести. Когда я поворачиваюсь к Христу, вспоминая свое прошлое, благодаря Его за то, все, что Он сделал, и понимая, что я сегодня ничего не имею, кроме того, что Он мне дал. Вы знаете, мне это очень нравится. Мне, знаете, мне это очень нравится, быть маленьким ребенком на руках Христа. Слава Господу! Сознавать свою беспомощность. Это не делает меня слабым. Сознавать свою беспомощность и наслаждаться Его силой. Это не делает человека слабым. Потому что, когда я завишу от Христа, Он проявляет свою силу, как Он хочет. Я не разобьюсь, если что-то не произошло, что я хотел. Но я знаю, что когда Он захочет, Он сделает то, что Он хочет. Я видел это, когда нас судили, как Его рука брала, давала мудрость, давала силу, давала благословение. Те, кто был там, они знают. Это было для них неожиданно, это было для меня неожиданно. Но это не было неожиданно для Господа. Слава Богу! Это делает человека счастливым. Потому что я верю, что настоящее счастье человека и сила человека – это когда он чувствует себя беспомощным, но смотрит на Бога высокого и превознесенного, чтобы жить им. Это не тогда сила человека, когда он требует что-то, декларирует что-то, хотя мы можем провозглашать истину и жить ею. Но когда он уверен в своем Боге, подобно этим трем еврейским юношам, которые когда-то сказали царю, богам твоим служить не будем, истукану твоему не поклонимся. Бог, который мы служим, силен сохранить нас. Но если и не так, ничего не изменится. Они отдали себя Богу и не были посрамлены. Умирали люди, бросавшие их в печь. Удивлялись люди, стоящие вдали. Но на них не было и запаха дыма на их волосах. Слава Господу! Это для нас очень важно. Это наша сила. Это наша жизнь. Это наше благословение. Это то, что приведет нас в Царствие Небесное, потому что оно нам открыло. Это то, без чего мы не войдем в Царство Небесное. Я слышал когда-то, еще будучи в Москве, я не помню, когда, Лиза, может, помнит такое слово, «Столпы попадают». А уповающие на меня, а немощные укрепятся в силе и дойдут, чтобы никто не сказал, я своею силою достиг Царства Небесного. Вы знаете, я в тот момент подумал, я хочу быть слабым. Между прочим, так же думал апостол Павел. Он говорил, буду хвалиться моими немощами, чтобы обитала во мне сила Божья. Буду хвалиться моим Господом, потому что Он мой Спаситель. Настоящая вера, оно потом проявится в способности носить страдания, в кротости, в смирении, в алкании и жажде праведности. Она проявится в способности страдать. Но первое и изначальное ее качество – «Ты мой Господь, а я от Тебя завишу». Это великое счастье, это великое благословение. Это делает сердце трепещущее пред Ним, зависящее от Него. Это заставляет человека или побуждает человека идти к Нему с горем. Вы знаете, что у меня умер в 80-м году ребенок, кто-то был со мной на кладбище. Я помню победу Христову в тот момент. Когда Он умер, это была страшная ночь. Скорая помощь, милиция, в морг, назад. Когда я вошел в свою комнату, у меня было такое ощущение, там смерть. Я поднял свои глаза к небу и сказал, Иисус, ты видишь, как мне тяжело. У меня, может быть, будет 10 детей. Я не знал тогда, что у меня будет 10 детей. Это был 5-й ребенок. Мне его всегда будет не хватать. Это правда. У меня 10 детей. Я бы охотно его видел рядом с собой сегодня. Но Иисус, я сказал тогда, Он в твоих руках. И поэтому я спокоен. Вы знаете, Бог так заключил меня в свои объятия и утешения, обнял меня огнем своего Святого Духа. Я до сих пор помню не только эту смерть, но и это благословение. Слава Господу! Это нищета духовная. Она позволяет там, где ты споткнулся, там, где ты не устоял, не пытаться надевать на себя маску победителя, а прийти к Нему и сказать, Господи, ты знаешь, я такой же слабый, как и тогда. Как мы поем, я ошибаться с малых лест гораст. Я хуже, чем я думал, но Ты-то знал меня, какой я есть. И я, Господи, согласен со своим положением, но верю, что Ты мне поможешь. Я много раз замечал, что, попадая в духовные ямы, надо из них не пытаться выбраться, но принять это положение и начать служить Богу в яме. И тогда через некоторое время я не просто обнаруживал себя на краю ямы, из которой я не мог выбраться, а я обнаруживал себя на высотах, на которые подняла меня милость Божья. И однажды произойдет нечто. Те, кто в этой нищете и зависимости от Господа, непрестанно ждут Христа, они увидят Его на облаках небесных, грядущего взять тех, кто ожидает Его во спасение. Это будет удивительное событие. Откроется небо. Явится в славе тот, на которого мы уповали. И те, кто в этом уповании стоят, они исполнятся Духом Святым, как никогда раньше, слава Богу. Это исполнение изменит их тела. Они увидят, как рядом из гробов будут вставать святые. И могуществом этого исполнения они в своей нищете и уповании на Бога будут вознесены в присутствие того, от кого они были зависимы, чтобы в вечности жить им, наслаждаться им, познавать Ему, поклоняться Ему и пребывать с Ним. И пусть в этом состоянии Бог благословит нас жить, надеяться на Него и встретить Его. Помолимся. Аминь.